Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Здравствуйте, друзья. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях отец Максим Первозванский, протоиерей, клирик столичного храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник».
Здравствуйте.
У нас Благовещение сегодня. Поздравляем всех с этим замечательным праздником, который всегда отмечается 7 апреля, но по-разному, кстати говоря, относится к Пасхе. Вот я помню, в 2007 году Пасха была 8 апреля, а Благовещение 7. И один священник на службе Великой Субботы выходил к прихожанам и говорил, что вот так в этот раз совпало, что мы празднуем начало, вот оно, начало, благая весть. И, в общем, конец, ну, конечно, это не настоящий конец, но это вот конец земной жизни. Вот он в гробе лежит, а вот все начинается.
И всё бывает это... и совпадает.
Кирия-Пасха,
да. Когда это было последний раз, если я не ошибаюсь, в 91-м году.
А в следующий раз будет в 2086-м.
Ого. Во как, то есть мы, значит, стали свидетелями.
Можно попробовать дожить до этого времени.
Да, вот буквально на днях мы это как раз обсуждали.
Мне как раз будет 120 лет, я думаю, замечательно.
Обсуждали с нашим гостем, с Александром Абрамовым, высчитывали, доживем, не доживем.
Ну, во всяком случае, шансы есть, если посмотреть, сколько жили люди до нас, бывало и 120 лет, или 105 лет. А если открыть Ветхий Завет и почитать, что сказано там об Адаме или Ное, то, ну, здесь, конечно, пределов никаких нет, но не факт, что нам это светит. Вы знаете... Если говорить о теме нашего сегодняшнего разговора, отец Максим, мы в середине поста находимся. Так получилось, что в этом году Благовещение – это практически середина поста. Отец Максим, вы знаете, многие люди стараются на время поста ставить себе какие-то задачи. К примеру, если человек отличается особой раздражительностью или, ну, там, знаете, повышенное содержание взрывчатого вещества в организме, такое в нашем мире бывает очень часто. Мы, особенно если в больших городах живем, на нас все давит. Люди давят, дома давят, движение давит, пробки, много что на нас давит, и мы с этим не справляемся, начинаем взрываться. И как-то в середине поста, когда человек задает себе вопрос, удалось ли пройти хоть какой-то путь по направлению к тому, чтобы с этой задачей справиться, выясняется, что
как интересно, нить. Вот вы как раз про раздражительность, а я сейчас вспоминаю, мы вчера все в семье разругались в дым, вот такой как раз отметили приполовение поста, да, взаимными наездами, упреками и слезами. На самом деле, ну, у меня есть такое ощущение, что подводить итоги поста в процессе поста почти бесполезно. Поскольку уж вы привели пример раздражительности, а это действительно тот грех, это страсть, которая лежит на поверхности, люди, узнав, что в пост надо ставить перед собой какие-то задачи, они, как правило, начинают бороться именно с раздражительностью. Ну вот так уж устроен наш человеческий организм, что в пост раздражительность всегда усиливается.
Почему?
Ну, потому что пища, а это очень важно, все-таки поста без пощения не бывает, пища – это антидепрессант. Причем очень серьезный. Почему у нас так много полных людей? Потому что люди обычно заедают свой стресс. А тут, значит, они лишаются обычного и понятного для них рациона.
Вот, то есть мороженое уже не
получится. И раздражительность реально возрастает. И, кстати говоря, это тоже хорошо и правильно. Люди лучше видят свою раздражительность. Мы ведь обычно не видим, как мы себя ведем. Мы привыкли, а со стороны посмотришь, страшно становится. И вот пост – это то время, когда наши страсти усиливаются, и у нас появляется возможность как бы немножко посмотреть на себя со стороны. При этом середина поста – это тоже очень такое интересное время, когда... Ну, у поста как бы есть несколько измерений, в том числе продолжительность. Великий пост не случайно такой длинный. То есть, есть вещи, которые действуют на короткой дистанции. Ну, например, там, ничего не есть в течение 2 дней. Вот как предписывает устав, который, ну, я никого не призываю исполнять, и сам лишь один раз в жизни пробовал. Ничего не есть в течение первых 2 дней первой недели Великого поста. Там так вот в уставе прописано. Ничего не есть и не пить. И понятно, что это такой мощный удар и по желудку, и по мозгу. То есть, это вот такая страшная... стрессовая ситуация для организма. А есть длинный период. Вот мы фактически там 2 месяца, 49 дней ограничиваем себя в еде. И к середине поста это реально начинает сказываться. То есть как бы накапливается некоторая усталость от того, что ты уже вот достаточно долго, 3 с лишним недели, лишаешь себя любимого сыра. Или там сейчас я начну рассказывать, у меня слюнки потекут. Вот, или там еще
любимого
что-нибудь
сыра
такого.
Мы себя давно лишили.
Да,
точнее, есть... не мы. Ну ладно.
У кого какой сыр любимый, я не готов обсуждать. Вот. Я вполне удовлетворяюсь там российским.
Вот. Мы выяснили зато гастрономические предпочтения Аллы Митрофановой.
Ну ладно, ладно, поймали.
Вот, так вот, значит, на этой самой длинной дистанции это начинает тоже дополнительно сказываться. То есть люди устают уже поститься, а поститься еще долго. И поэтому, конечно, середина поста, с одной стороны, да, это время подведения промежуточных итогов. А с другой стороны, это ни о чем еще не говорит. Ну, знаете, как это у спортсменов, да, человек начинает там железо поднимать, вот, и оказывается, что там через 3 недели у него результаты стали ниже, чем они были до того, как он начинал это делать. Где-то мышцы забились, где-то там еще что-то случилось. Вот, но он в большой перспективе, это правильно, это принесет свои плоды. Но сейчас, то есть сейчас некоторые вещи, ну, бесполезно подводить, надо смотреть потом. Вот, допустим, пару недель после Пасхи пройдет, и посмотрим, вот, с чем мы вышли из поста. Вот. Хотя, конечно, какие-то локальные вещи, сумели ли мы там достичь чего-то. Мне кажется, что для промежуточных итогов это время хорошо для каких-то, вот, ну, условно говоря, организационных вещей. Ведь многие люди ставят перед собой цель не только там, раздражительность побороть, а, например, начать регулярно читать утренние и вечерние молитвенные правила. Начать ходить каждую неделю в храм по воскресеньям. Ну, и так далее. То есть, то, что... Или там, ну, например, читать Священное Писание каждый день. Или еще что-то. То есть, вот те вещи, которые должны быть в режиме дня православного христианина, но которые, на которые сил не хватает, нет возможности себя понудить, заставить. Вот жизнь у нас такая непростая. Вот человек приходит обычно, говорит: батюшка, я вот не успеваю читать молитвенные правила, вечером поздно прихожу, еще что-то. А ты ему говоришь: ты знаешь, вот понятно, что если ты по остаточному принципу молишься, то ты и никогда и не сможешь нормально прочитать вечерние правила. Да, вот сейчас вот пост начинается, давай подумаем, как тебе организовать жизнь, чтобы ты неопустительно все-таки мог читать это самое вечернее правило. Ну, и оказывается, что да, к середине поста все наладилось, человек вот чего-то добился или, наоборот, не добился. То есть, мне как бы кажется, что середина поста – это время подводить не духовные итоги, даже промежуточные, а вот скорее такие организационные какие-то по организации своей собственной жизни.
Вы знаете, у меня такой вопрос, он, может быть, более уместен был в первой неделе поста, хотя, в принципе, он всегда и не в пост тоже имеет место быть. Часто спрашивают, как люди православные, так и люди неправославные. Они с одинаковой, почему-то я по себе сужу, чистотой спрашивают: а ты постишься или ты будешь поститься? И здесь я не совсем понимаю, что отвечать, потому что если гордо ударить себя кулаком в грудь и сказать: да, конечно, я буду поститься. Тут, во-первых, и гордыня какая-то, во-вторых, ну, что, я на самом деле буду поститься, что ли? Ну, так вот, по-настоящему прям. Где эта мера? А с другой стороны, сказать, что не, я не буду, то это и первую группу людей можно смутить этим: ага, ты у нас вроде как в категории православных записан, скажут люди не церковные. Ага, и не постишься, вот такой ты православный. А вторая категория людей скажет, ну, тоже найдет, что сказать.
Ну, вообще, есть ряд таких вопросов, которые вот вы сейчас, один из которых вы сейчас привели, которые как бы являются, как не ответишь, а... Или смутишься, или смутишь. Вот. И, в общем, христианин должен научиться на них нормально и спокойно отвечать. И ответ, он в святоотеческой такой аскетической премудрости нам дан. То есть, нужно не скрывать ничего подчеркнуто, не выпячивать себя никоим образом, а чуть-чуть скептически и с некоторым таким легким, может быть, даже таким цинизмом спокойно ответить: ну, как получится, да, постараюсь. Вот. И самому над этим не зависать. То есть, это будет правда, как получится, я постараюсь. Вот. Ни в коем случае не... Вот, а, вот, а ты вообще молишься по вечерам и утрам, спрашивают тебя, вот как ответить? Да, я молюсь утром и вечером. Ты понимаешь, это, ну, да, какая у меня молитва, да, от моих молитв в соседнем колхозе коровы дохнут, конечно, не молюсь. Вот. И ответить: я не молюсь, тоже будет неправда. И так смущусь. Ну, как получается, да, стараюсь. Вот. То есть, не говоря тоже, не распространяясь. То есть, есть вот эти вопросы о твоей духовной жизни, они требуют простого такого условного ответа без подробностей.
А можно еще о наболевшем? Тут сейчас как-то можно усмотреть проявление, опять же, гордыни в этом вопросе, но тоже меня периодически беспокоит, когда в интернете в разгар любого поста, не обязательно великого, появляется то ли там ты разместишь какую-нибудь фотографию, хотя, наверное, это делать неправильно, но там кто-то еще разместит из твоих православных или неправославных знакомых фотографию какой-нибудь совсем скоромной еды, ну, и себя рядом с ней. И тут же тебя в комментариях переполняет сообщение: «Как же так? На дворе же пост». И вот...
Ну, вы знаете, это же тоже вопрос такой своеобразный. Человек по своему устроению, он стремится к целостности жизни. Да, мы хотели бы жить в православной семье, хотели бы работать в православной организации, жить в православном государстве, хотя оказывается, что реальное практическое воплощение этих идей иногда оказывается хуже, чем то, что, чем это не является, потому что как бы заставит дурака Богу молиться, он лоб расшибет, и когда нашу духовную православную жизнь начинает регламентировать какие-то внешние силы или люди, это мало кому понравится, это понятно.
Например, справку о причастии на работе требовать.
Да, я поэтому отнюдь не идеализирую, но еще раз говорю, человек стремится к целостности, и не случайно там существовало тоже там православное государство, можно долго рассуждать о том, насколько это было удачно и неудачно, и свои плюсы, свои минусы, но мы действительно стремимся к целостности, это никуда не деть. И
не
поэтому
знаю,
люди...
Я вот еще раз скажу, я не хочу жить в православном государстве, я хочу жить в светском социальном государстве, где церковь имеет полную свободу.
Если провести... Зажимает. Мы, конечно, можем сейчас об этом долго поговорить,
потому
что есть
что-то
это сказать. Вот, потому что не потому, что я призываю жить вас в православном государстве, но на Земле нету совершенного устроения не государства. Оно, в принципе, невозможно.
Согласна, и не может
и
быть.
Поэтому
конечно,
у любого устроения есть свои плюсы и свои минусы. Но, понимаете как, мы действительно, особенно люди, скажем так, не постмодернового устроения мозгов и сердца, они хотели бы, чтобы люди, находящиеся рядом с ними, разделяли их основные нравственные духовные установки. Это очень важно. То помните, как в том анекдоте про Леонида Ильича Брежнева, которому уже докладывали, что Христос воскрес?
Да, конечно.
Вот. И это в лучшем случае. Да, другой человек... Вот нам очень нравится, да, когда мусульмане в наших дворах режут своих баранов. Я ничего не имею
такого уже
против,
давно, мне кажется, нет.
Ислама, но я... А если бы резали, да, или еще как бы... Мы хотим, чтобы, в общем, люди, которые находятся рядом с нами, разделяли наши взгляды по принципу, изложенному тоже очень давно, в главном единстве, во второстепенном разнообразии, во всем любовь. Нам иногда почему-то кажется, что в других устроениях государства это можно реализовать, хотя на самом деле это точно такая же утопия, на мой взгляд. Я, опять-таки, не готов сейчас долго говорить именно о государственном устроении, что лучше, что хуже, но еще раз говорю, любое вот такое попытка устроить жизнь там, народа и государства, любая в соответствии там с... Оно всегда будут свои недостатки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников московского и главный редактор журнала «Наследник» сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Смотрите, отец Максим, я все-таки, когда задавал вопрос про то, что я, конечно, утрировал, когда говорил, что вот там картинка с какой-нибудь скоромной едой и сразу много комментариев о том, как же так пост же, я это спрашиваю к чему? К тому, что мне все-таки кажется, что вот это постное настроение и соблюдение этого поста, оно должно быть где-то глубоко. Если человек находится в свойственной ему среде таких же православных, воцерковленных людей, как и он, это одно дело. А когда это находится где-то просто в обычной светской компании... Ну, да, если он может...
Но вы же не сделаете никогда замечание, подобное другому человеку, понимая, что он не принадлежит вот к сообществу там, православных, постящихся. Это говорится обычно тем людям и теми людьми, которые как бы считают себя по этому вопросу единомысленными, а тут вдруг что-то такое размещают. Вы же не пойдете там действительно сейчас в магазин, где продается скоромно, или на рынок, и не начнете всех обличать, что вы тут вообще мясо продаете.
Ну, бывает, смотрите, недавно совсем был случай, когда куда-то там, не помню, в какую инстанцию, родители ребенка написали, потому что в школе, дескать, во время Великого Поста, уже этого поста, детей кормили не постными продуктами.
Да,
они же
проблема.
Требовали, чтобы всех детей постили
принудительно. По-моему, все-таки нет. Они просили...
Не-не-не, было два случая. Первый случай – это когда просто писали письмо с тем, чтобы в школе
дали возможность
выбирать, чтобы, если дети постятся, чтобы для них был какой-то отдельный стол. Это одно дело, вполне здраво и разумно. А в другом случае там просто писали куда-то в Минобр, не помню куда, требуя, чтобы Великим Постом в школе всех постили.
Ну, это правда, нет большого разума, но проблема в этом есть, понимаете? Вот, если мы с вами взрослые люди и совершенно спокойно реагируем, вот я могу зайти там в какую-нибудь забегаловку, если мне нужно срочно пообедать, рядом человек будет смачно есть баранью ногу, меня, в общем, не особенно сильно это смутит, хотя, возможно, в зависимости от там, моего состояния, может быть и смутит, но я понимаю, что это там, его право и так далее. Ребенок, соблюдающий пост там, в 7-летнем возрасте, в 8-летнем возрасте, для него это серьезная проблема, которую он пока не научился решать. Так вот, удивительно, что для многих взрослых это тоже такая проблема. Не случайно поэтому многие люди, у которых такая возможность есть, таких людей мало, но если они есть, среди них многие, пытаются, допустим, в пост действительно там, пожить в монастыре. Вот. У меня там был знакомый в начале 90-х годов, который на Великий пост уезжал там, в Иваново к отцом в Россию, жил у него там прям в монастыре, питался там 5 просворками в день.
Дауншифтинг такой.
Попытка погрузиться. Вот вы, как, в чем проблема-то нашей жизни обычной? Мы как бы... Да, пост начался. И вообще-то вот эту постную повестку дня и постное состояние, ее, если ты живешь в монастыре, каждый день утром вечером ходишь на богослужение, читаешь соответствующую литературу, то ты действительно глубоко погружаешься. Знаете, вот у меня интересный был опыт еще тоже в молодости, когда я первые года входил в Великий пост, как это положено в монастыре. Ну, вот первая неделя, да, богослужение начинается с утра в 7, заканчивается половина первого. Так, понедельник так, потом вторник так. К среде я уже не знал, куда себя деть, потому что у тебя же есть дела. Ты же должен что-то делать, ты же должен куда-то бежать, хотя дел никаких нету. Но ты находишься в храме там 6-7 часов подряд, слушая, как читают псалтырь, как поют соответствующие песнопения. То есть вот это богослужение монастырское тебя действительно вырывает из обычной жизни, даже если ты священник. Мы же тоже, священники, привыкли куда-то бежать и что-то делать, там, отвечать на вопросы, там, совершать какие-то там обряды, таинства. Еще. А тут ты сидишь вот себе на стасидии и просто слушаешь, и даже не сам читаешь или поешь, ты просто пытаешься вот даже не то, что молиться, быть на этой службе, пытаясь там вникать и хоть как-то молиться. И это очень тяжело. Для большинства людей ничего подобного нету. Они никуда не вырываются, никакими часами в храме не пребывают. Максимум, что они себе могут позволить, это, да, на первой неделе 4 дня подряд сходить на канон Андрея Крицкого по вечерам. И это, конечно, тоже очень мощная такая духовная подпитка для них оказывается, которая, да, вот их как бы вводит в пространство Великого Поста. А дальше все равно начинается обычная жизнь. 49 дней длится пост. А люди продолжают ходить на свою работу. А у них на работе курят и матерятся, едят мясо и так далее. И насколько, понимаете, мы вот когда говорим, что да, нам не обязательно, мы не всегда четко представляем себе, мы все-таки с вами трудимся в православных организациях или пытаемся как бы это делать, общаемся с теми людьми, с которыми нам нравится общаться, более-менее формируем для себя и повестку дня, и еще что-то. Большинство людей, к сожалению, не могут этого себе позволить. Я уж не говорю про тех людей, которые в армии служат или еще что-нибудь, а они работают там, где они работают. Их окружают те люди, которые их окружают. И не всегда они могут себе позволить сменить это место работы и сменить этих людей. И для них, конечно, этот вопрос окружения вот, очень тяжел. И они буквально, можно сказать, мечтают, чтобы, да, а вот как бы было здорово, если бы меня окружали православные люди.
Ну, вы знаете.
Как было бы хорошо, если бы я мог прийти и выбрать себе что-нибудь непостное.
Везде свои соблазны, я на это так скажу. Вы знаете, отец Максим, ну а как все-таки, сейчас задаю вопрос от лица именно людей, которые оказываются в ситуации в другом окружении, да, не как сотрудник Радио Вера, где мы действительно в тепличных условиях в этом смысле
пребываем.
Я сейчас
как раз тут возражу. Не по поводу того, что мы в тепличных условиях, а по поводу Ну, ты задавай свой вопрос, а я потом попробую прокомментировать.
Спасибо.
Наверное. Так я вас.
Да, мне кажется, что есть же, понимаете, есть какое-то, должно быть у нас понимание о посте, что здесь главное, что здесь не самое главное, для того, чтобы в подобных пограничных ситуациях удерживаться от того же раздражения, о котором мы сегодня уже говорили, от осуждения, от понимания того, что у каждого человека свой мир, своя вселенная внутри. И, может быть, иногда лучше попытаться этого человека понять. И тогда самому станет легче от того, что он поступает не так, как тебе хотелось бы.
У нас происходит некоторое смещение понятий. Мы говорим совершенно справедливо, что пост – это не цель. Пост
–
это средство. Это совершенно справедливо.
Для чего?
А
средство
что
для
такое?
Чего?
Какое средство? Что это за средство? Что это за средство действительно как-то свою духовность, как бы сейчас сказали молодые люди, прокачать? Вот.
Ну, пожалуйста.
Как это сделать? А вот для этого служит ограничение себя в пище в соответствии с уставом – раз. Там посещение богослужений в соответствии с уставом – два. Значит, домашняя келейная молитва в соответствии с теми рекомендациями – три. То есть, на самом деле, пост как средство – это и есть вырвать себя из обыденной жизни, погрузить себя в другую реальность. Один из главных тропарей, который читается регулярно каждый день постом: «В храме стоящий на небеси стоять и мним». Перевожу на русский язык. Мы, стоящие в храме, пытаемся ощутить себя стоящими на небе. Здесь нет какой-то там воображения, чего-то, не дай бог, то есть я не призываю. Но это реальная попытка вот уйти из этой жизни. Почему люди и пытаются, которые могут уехать там в монастырь или еще куда-то?
Но большинство не
могут. Не могут. Я говорю, что в этом проблема. Поэтому хоть как-то вырвать себя из этого мира. Да, давайте мы не будем ходить в кино. Давайте мы не будем, там люди говорят, я сейчас не какой-то универсальный проект говорю, там, смотреть даже эти новости про Сирию или про Донбасс или еще про что-то. То есть попытаться, значит, там, не читать обычную свою развлекательную литературу, а почитать, там, я не знаю, Макария Великого, например, или еще что-нибудь такое. Да. Значит, да, постараемся даже дома за ужином беседовать там не о каких-то проблемах, а давайте там почитаем, я сейчас вообще фантазирую, я такого никогда не пробовал, честно говорю, дома. Почитаем жития святых или еще что-нибудь. То есть, если я еду с утра, я вместо того, чтобы слушать радио, конкретно включу, например, действительно себе какой-то аудиодиск с там поучениями или радиоверу включу. Вот, то есть, я пытаюсь вырвать себя из обычного своего строя жизни для того, чтобы погрузить себя в жизнь более духовно устроенную. И в этом смысле, да, когда я хочу слышать вокруг себя не мат-перемат, а что-то более... и это то, что разрушает мою эту попытку, да, хотя бы на время. Поэтому я говорю, что хотя бы в пост мы пытаемся эту целостность, о которой мы уже говорили, хоть как-то, хоть немножко восстановить. А обычному человеку это не получается. Это очень сложно сделать, действительно.
Мы продолжим буквально через минуту. Напомню слушателям, что у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», клирик столичного храма 40 севастийских мучеников Алла Митрофанова,
Алексей Пичугин.
И буквально через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».